Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме святителя Николая Чудотворца и беседуем с его настоятелем, протоиереем Игорем Бочининым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Добрый день, здравствуйте. Я рад приветствовать всех наших радиослушателей.
Батюшка, завтра уже начинаются курсы для страждущих. Непростое у нас сейчас время. Тем не менее, наверное, своя рубашка ближе к телу. Людям, наверное, свои проблемы актуальны всегда, и они хотят их как-то разрешить. Или все-таки общий настрой людей, вот такая напряженность, показывают, что все свои проблемы кажутся мелкими, и поэтому людям, может быть, меньше будут уделять внимание своему самосовершенствованию, саморазвитию, изменению своей жизни.
Но как на самом деле произойдет, это мы узнаем в понедельник. А то, что это как бы исторически такой вот известный факт, что когда происходят какие-то жизненные трудности, и в этих обстоятельствах многие люди просто теряются, не понимая, что нужно делать. И самый легкий и простой способ, значит, как-то так вот жить дальше, это употреблять алкоголь, то есть ввести в себя в состояние опьянения. Что, собственно говоря, мы и видим на многих мобилизационных пунктах, это, что называется, процветает махровым цветом. И люди как будто бы думают, что на этом вот все заканчивается, и для них состояние опьянения – это последняя радость в жизни, они стараются таким образом употреблять. Но на самом деле это как бы печально. Почему? Потому что люди не знают жизни как таковой, не понимают, значит, тех обстоятельств, которые произошли в настоящее время вот в нашей современной истории, не видят для себя какого-то будущего, значит, и вот эта перспектива изменений для многих людей, она является обстоятельством, которое лишает уверенности в завтрашнем дне. С одной стороны, ну, с точки зрения, скажем, религиозного сознания, в этом ничего особенного, чрезвычайного не происходит. И в личной жизни, и в жизни каких-то сообществ периодически бывают определенные перемены. Как и для чего они происходят, в частности, если касаться военных действий, на мой взгляд, об этом очень хорошо еще в прошлом столетии написал святитель Николай Сербский, и книжка его называется «Война и Библия». И там он как раз, описывая все те библейские сюжеты, связанные с теми или военными действиями в жизни израильского народа, он описывает причины, в первую очередь нравственные, которые этому предшествовали. Он показывает, как разворачивались эти военные события, чем они закончились. И чем интересно для меня, скажем, как для человека-ученого этого книга, он после каждой главы делает определенные выводы. И в частности, он там дает ясный, четкий ответ, когда закончится спецоперация. Люди, когда ее прочитают, они поймут, и у них не возникнет никаких смущений, недопониманий и каких-то недомолвок. Все станет ясно, предельно и понятно. И в частности, там он говорит, что война от человеков, а победа от Бога. И от того, как выстроится отношение людей с Богом, от этого зависит их последующая жизнь. Обстоятельства, которые происходят сейчас в нашей жизни, если их рассматривать просто-напросто как результат неких таких вот политических коллизий, которые происходят в мировом сообществе, это одно. Но ограничиться этим мы, как православные люди, не можем. Почему? Потому что, ну, мы же люди верующие, и мы знаем, что без воли Бога даже волос не упадет с головы человека. И если это связано с жизнью, смертью и будущим очень многих людей, то совершенно очевидно, что это не может без его божественного промысла произойти, и не может быть того, чтобы Бог в этом во всем не участвовал. Но понять причины происходящего, увидеть дальнейшую перспективу, самое главное, лично себя в этой перспективе, я думаю, это вот одна из первостепенных и наиглавнейших задач, и решив которую, значит, вряд ли ситуация будет меняться дальше.
Батюшка, в пятницу в храме святителя Николая Чудотворца прошел уже ставший традиционным молебен о победе русского воинства, и вы там очень хорошо сказали про мобилизацию духовную. Вот это желание изменить себя, изменить свою жизнь, прийти на курсы и попытаться избавиться вот от зависимости, хотя бы вступить в эту борьбу, это можно считать мобилизацией?
Но мобилизация – это в первую очередь некое такое внутреннее собирание. Собирание человека, собирание человеков на решение определенных жизненных обстоятельств. И в этом отношении для христианского мировоззрения вообще-то в принципе ничего особенного не происходит. Потому что святые отцы нас учат и говорят о том, что жизнь – это время подвига. И как об этом говорит Игнатий Брянчанинов, что недостаток нашего подвижничества Господь пытается компенсировать различными жизненными трудностями, которые вольно или невольно подвигают человека менять в своей жизни нечто. Но свободу ведь никто не отменял. И как это будет происходить в жизни каждого человека и сообщества, как произойдет эта мобилизация, но время покажет и уже показывает. И мы видим, что да, действительно, есть люди, которые, они были и раньше, которые, понимая происходящее, не так, как его трактуют одиозные средства массовой информации, а именно с духовной точки зрения, как некое такое противостояние добра и зла, и желая принять в этом личное участие, они собирались и до этого принимали участие в том, что происходило там, на западных рубежах нашего Отечества. Есть в настоящее время люди, вот мы не далее, как на этой неделе, тоже разговаривали с одним из высокопоставленных чиновников нашей области, и в процессе той самой внешней мобилизации бывают различные нестроения, и в том числе, человек, предположим, его мобилизовали, а он не должен быть мобилизован, да, в силу тех или иных обстоятельств. И вот он рассказал просто о таком примере, что когда ведь мы вот сейчас живем в этом мире, мы многие чувствуем вот как бы фальшь, в которой мы живем. А когда человек попал вот в это вот такое вот боевое мужское братство, когда он побывал в бою, когда он сердцем почувствовал, за что и ради чего здесь люди, они противостоят, он говорит, да я никуда не поеду. Пусть меня призвали как-то по ошибке, с мирской точки зрения, да, но есть же божественный промысел. И я понял, что вот именно мне, именно сейчас и нужно здесь быть. И, конечно, мобилизация – это некое такое испытание для всех. В первую очередь для людей, которые непосредственно с этим соприкасаются, мобилизация для нашего общества. И, к сожалению, многие еще в настоящее время не понимают, не осознают того, что так, как жили раньше, жить больше не будем. А вот какой будет дальнейшая жизнь, это уже зависит в том числе и от личной мобилизации, от тех ценностей, от той собранности, от того подвижничества, подвига, который каждый из нас с вами в этих обстоятельствах сумеет или не сумеет совершить. И в некоторой степени я всегда говорил, что жить в настоящее время трезво – это форма подвижничества. И вот перед лицом испытаний серьезно посмотреть им в лицо и заглянуть через это в самого себя и понять, что мне это нужно тоже как-то что-то в своей жизни менять. И в этом отношении наши курсы, наши занятия как раз предоставляют человеку такую возможность.
Я помню, как-то мне один батюшка говорил о том, что... Я говорю, как изменить жизнь? Он говорит, режим дня. Я говорю, да не может быть, что так просто. А он говорит, а вы попробуйте. То есть, когда человеку предлагаешь жить по режиму, ему кажется, что это элементарно. Ну и разве это подвижничество, ерунда какая-то. А когда человек начинает пробовать это, причем делать это постоянно, не от случая к случаю, то сразу понимаешь, насколько это сложно. И мне кажется, что курсы, они, кроме всего прочего, вот эти курсы для страждущих, они еще и организуют людей. То есть там все равно нужно ежедневно выполнять какие-то задания, И курсанты сами говорят, что это обязательно делать, потому что те, кто проходил курсы, не выполняя задания, у них как бы мало что получалось. Потом приходили, начинали выполнять, и у них все складывалось. То есть этот момент тоже собрать себя, сорганизовать, это тоже можно на курсах вот такой опыт получить.
Ну, конечно. И в Священном Писании нам говорится, что будет у вас все по определенному порядку и чину. И упорядочить внутреннюю жизнь человека без дисциплины, без каких-то конкретных действий, которые человек может в своей жизни совершить, ну, это просто невозможно. И, наверное, еще одна из главных задач в жизни каждого человека, вот с которой мне как священнику приходит часто сталкиваться, и когда люди, скажем, понимают необходимость каких-то перемен в своей жизни, у них часто возникает такой внутренний барьер, так у меня времени нету. К сожалению, значит, это такое ложное самооправдание, что я бы хотел, но у меня времени нету. Что можно человеку по этому поводу сказать? Что, ну, во-первых, у всех у нас одинаковое количество времени, ровно 24 часа. Если мне на что-то не хватает времени, то вопрос не в количестве времени, а в приоритетах и как я его расходую. И тот самый распорядок, с которого мы начали разговор, да, то есть вот он как раз предоставляет человеку возможность расставить эти приоритеты с одной стороны, а с другой стороны, расставляя эти приоритеты и встраивая себя в новые условия жизни, человек приобретает навыки, формирует у себя определенные привычки. А когда он сформировал эти привычки, тогда он способен на какие-то новые действия. То же самое, скажем, как мобилизованные, они сначала попадают в особые учебные центры, там они приобретают определенные навыки, привычки. И дальше, приобретя эти навыки, они уже попадают в следующие условия. И вот это, ну это же, как в свое время говорил один из литературных героев, Ватсон, это же элементарно. И действительно, на самом деле, вот эта упорядоченность жизни, умение расставлять приоритеты, ценить время, которое у человека есть, без такой вот упорядоченности жизни, которая проявляется у человека в распорядке, в самом элементарном дня, ее, ну, просто-напросто сделать невозможно. Причем здесь, наверное, хотелось бы еще привести слова святого праведного Иоанна Кронштадтского, который сказал такую мудрую мысль, что праздный ум, то есть неупорядоченный ум, это есть мастерская для дьявола. И упорядоченность жизни будет следствием упорядоченности вот этой вот внутренней жизни, в том числе мыслительных процессов, которые есть у человека. И курсы как раз они, ну, как минимум, хотя бы обращают внимание человека на эту упорядоченность, необходимость. А я бы даже сказал, один из первостепенных элементов нашей христианской жизни. Потому что если у тебя порядка никакого не будет, ни в голове, ни в жизни, то какой из тебя христианин, это будет вот человек, который напоминает того, его куда позвали, туда он и пошел. А вот если ты действительно свободный человек, если ты действительно хочешь наследовать жизнь вечную, если ты понимаешь, что пьяницы Царствия Небесного не наследуют, и ты там внутри себя ощутил и осознал, что из себя представляет это пьянство, то тогда в этом отношении курсы для человека являются именно той возможностью, которая человеку предоставляет все основания для изменения своей собственной жизни.
Батюшка, вот сейчас очень модно было в последнее время говорить, ну, народ жалуется на всякие такие вещи, на тревожность и так называемые панические атаки. Я, честно говоря, не знаю, что это такое. У вас люди, которые приходят, говорят о своей панике, о тревожности, о панических атаках, и откуда это все берется?
К сожалению, это, знаете, это такая вот, наверное, одна из самых ярких характеристик периода, который мы с вами проживаем в жизни нашего общества. Я рад, что вы с этим не встречались, и вам это непонятно. А мне вот вспоминается такая ситуация, наверное, это лет 5-7 назад. Один из врачей-психиатров-наркологов, выступая на рождественских чтениях, привел такую статистику, что, если, говорит, в советское время на одного человека с каким-то психическим расстройством приходилось примерно 3 человека алкоголя зависимых. А в настоящее время ситуация принципиально поменялась. И на одного человека с алкогольным или наркотическим расстройством приходится 3-5 человек с какими-то психическими отклонениями. И наше общество, оно все больное. Ну, по крайней мере, вот если смотреть на него с точки зрения психиатрии. И, безусловно, то, о чем мы с вами сегодня уже говорили, этому есть какие-то и духовные причины в первую очередь, да? И вот обратить человека внимание на эти причины, расставить в жизни правильные приоритеты и разобраться там в самом себе – это, ну, это тоже элемент той самой мобилизации. И действительно, вот человек, который, ну, не понимает основ того мира, в котором мы с вами живем, не предполагая о том, о чем говорится в Писании, что «трезвитесь и бодрствуйте, ибо враг ваш, дьявол, аки лев рыкающий, непрестанно вокруг вас ходит, ища кого поглотить». И когда человек забывает об этом рыкающем льве, причем вот я позволю себе немножечко просто-напросто как бы представить, эмоционально раскрасить наш с вами разговор. Вот кто-то же видел льва в зоопарке или в цирке, и это рыкающее животное, да, разверзающее свою пасть, обнажающее свою клыки, готовые поглотить вот это беспомощное человеческое существо. Священное Писание, оно нам представляет этот образ. Насколько мы беспомощны перед этим рыкающим львом, перед тем, кто пытается нас с вами поглотить, совратить. И как мы видим, обстоятельства нашей с вами жизни, они как раз говорят о том, что уже много таких совращенных людей, которые отпали и от Христа, и от истины, и от правды, и от любви, и от других каких-то нравственных норм и ценностей в нашем с вами обществе. И как человека хотя бы заставить задуматься о том, что эта жизнь неправильная, ведь, ну, многие у нас говорят о том, что вот это нехорошо, это неправильно, так вот мы тут не так делаем, значит, и аборты мы, значит, там совершаем, чего не должно было бы быть, да, когда матери там убивают своих собственных детей. Мы вот уже сколько говорим о том, что у нас там ежегодно от причин, связанных, значит, там с алкоголизацией и наркоманией, погибает людей больше, чем в каких-то военных конфликтах. Мы знаем, что различные какие-то, значит, там организации пытаются разрушить наши представления о семье, о семейных ценностях. Предлагают различные другие формы сожительства мужчины и женщины, различные там ЛГБТ-сообщества и прочее, прочее. То есть мы же как бы слышали, знаем об этом, обо всем, но если ничего не делаем, мы соглашаемся с этим, да? Но Господь не может с этим согласиться. И вот эти вот трудности, эти обстоятельства действительно не оставляют человека равнодушным. А как его заставить что-то делать? То есть у человека должна быть мотивация. И вот здесь вот это, простите, известная поговорка кнута и пряника, да? Когда человек начинает что-то делать или из-за страха, или из-за какой-то личной выгоды. Но это действительно так. То есть это формирует поступки человека, определяет их мотивацию, ради чего человек это все делает. И действительно, ведь то, что, скажем, возникает сейчас в настоящее время у многих людей фобии, это же не вдруг произошло. Но это было и до этого. И, как правило, это связано с определенной внутренней жизнью человека. И вот сейчас эти внешние обстоятельства, они не только, значит, там вызывают чувство страха, а они предлагают в первую очередь человеку расставить правильно приоритеты. И, конечно, проще всего, значит, в этой ситуации, значит, там, продолжать бояться, да. Но дьявол очень хочет того, чтобы вот мы боялись и страшились его. Но в этих обстоятельствах есть люди, и, собственно говоря, таковым призван быть каждый христианин, как воин Христов. Они берут, в первую очередь, духовное оружие, они вооружаются против тех врагов, которые пытаются разрушить нашу с вами веру, наши ценности, наше достояние, нашу страну, нашу культуру, исказили нашу с вами историю и многое-многое другое. Ну, как-то надо поставить барьер этому злу. Что-то рано или поздно должно свершиться такое, чтобы это зло прекратило свое действие здесь в жизни. И кто-то, еще раз говорю, действительно боится этого всего. И эта неопределенность пугает человека. И, как правило, это свойственно людям нерелигиозным. А люди, которые укорены в вере, в религиозной традиции, они ясно и четко понимают происхождение этих событий, они знают, что в этих условиях нужно делать. И я думаю, что это данное обстоятельство – это помощь Бога для того, чтобы мы обратились к истинной вере. И вместо того, чтобы бояться, в Евангелии об этом сказано, что боящийся несовершенен в любви. Так вот, совершенство, обретение любви, о которой опять-таки в Писании говорится, что это есть совокупность совершенств, но чтобы это совершенство приобрести, надо что-то пройти. И вот эти вот обстоятельства, эти трудности, они в первую очередь имеют духовную причину, духовные корни, и преодолевая это, человек начинает просто-напросто... Как это можно победить? Это можно победить, укрепившись в вере и упование на Бога. То есть иначе переосмыслить происходящие события, а именно вот обретение истинных евангельских смыслов, это и есть та духовность, это и есть тот свет, который Господь принес в этот мир. И, ну, конечно, вне этого света человеку трудно, страшно и боязно. Но когда человек обретает этот свет внутри самого себя, когда он становится ближе к Богу, не только верит в то, что он существует, это, к сожалению, очень часто происходит, но в этом случае наша вера, вера нас, православных христиан, она даже хуже веры демонов. Почему? Потому что те, они не только верят, они знают, что Бог существует, но при этом у них хотя бы есть трепет, а у нас и такового нет. И недостаточно верить, что Бог существует. А вот мы, христиане, когда таковыми становимся, мы Ему себя вверяем. И вот довериться Богу, уповать на Него, понимать происходящие события как действие Его божественного промысла, это и есть тот инструментарий, который поможет человеку преодолеть вот эти вот внутренние страхи и приобрести уверенность в жизни и в завтрашнем дне.
Батюшка, а сколько лет уже курсы идут?
Курсы идут уже 32 года. Скоро будет 33 года, когда эти курсы идут.
И сколько раз в год получается они?
Курсы проходят примерно 3 раза в год. И очень хотелось, чтобы было больше бы учеников, которые научились этому. Таковые, слава Богу, есть в настоящее время, чтобы курсов было больше, и можно было бы оказать больше людей не только в нашем храме, но и в других храмах и нашего города, и нашей епархии, и нашей церкви.
И кого ждете завтра?
Так ждем всех, кто придет. Ждем всех тех, кого Господь приведет. А мы, по сути дела, рады любому человеку. И вот за время проведения курсов я уже ясно и четко для себя осознал, что человек приходит на занятия, потому что его ведет Господь. А это тоже тот самый шаг обретения веры и выстраивания своих личных отношений с Богом. Но сможет ли человек это там в себе увидеть? Сможет бы вот происходящие события в его жизни распознать как действие божественного промысла, ведущего его к свободе и любви? Или ему все-таки нравится пребывать вот вместо свободы в состоянии зависимости и вместо любви в состоянии такого постоянного угнетения? Вот это выбор за каждым человеком. И те, которые, по крайней мере, осознают возможность своих личных изменений, те люди и приходят к нам, они и получают ожидаемый результат, меняется их жизнь, этих людей, А мы со своей стороны готовы сделать все необходимое для того, чтобы их чаяния и ожидания воплотились и стали реальностью жизни.
2 недели по вечерам идут курсы, и они всегда заканчиваются божественной литургией после 2-й недели обучения. И всегда, по-моему, не было случая, чтобы кто-то не давал обет трезвости.
Ну, литургия, она не связана с курсами. Это событие, которое происходит помимо курсов, даже помимо нашей земной жизни. Это такое служение вне времени. А действительно, те люди, которые понимают происходящие события, те, которые уповают на Бога и готовы вместе с Ним менять свою жизнь, они дают Богу обещание, что я со своей стороны сделаю все необходимое, я понимаю немощность своих собственных усилий, я на практике это все неоднократно уже испытал, я понял, что без Бога я не могу изменить и исправить свою жизнь. Когда этот человек это осознает и понимает, и видит действенность этой божественной помощи, то тогда, ну, это же, мне кажется, элементарно и очевидно, что человек ведь сам себе никакой не хочет вреда. А когда он осознает и понимает, где есть польза, тогда он к этой пользе приступает и добивается, видит ее в своей собственной жизни.
Надо поработать, самому легко не будет, вы нам блюдечки все не преподнесете. Ну, вы многое преподнесете, но человеку самому надо включаться в процесс.
Ну, действительно, это, как говорится, без труда не будет и плода. И если человек действительно в своей жизни что-то хотел бы изменить, он должен понимать, что для этого нужно что-то сделать. Ведь то же самое, значит, приобретение зависимости – это не вдруг произошло, а это процесс, растянутый во времени, и в это время человек совершает вполне определенные действия. Я бы сказал, вот он становится на таким, кого дрессирует дрессировщик дьявол, таким дрессируемым, которому он старается приобрести, привить определенные порочные навыки и отвратить его от Бога и поставить на путь погибели. И вот если человек осознает это, как правило, вот в чем может быть такое преимущество людей, которые обращаются к нам за помощью, это то, что им не нужно объяснять, что это плохо. Они это в своей жизни, в своих примерах, они это ясно и глубоко осознали, мерзость и пакостность всего этого образа жизни. И вот там вот, почувствовав это внутреннее омерзение, человеку хочется как-то исправиться, изменить свою жизнь. И в этом отношении курсы, они действительно предоставляют человеку такую возможность, чтобы человек стал жить свободно и радостно.
Напомним, что начинаются они в 18:30, завтра, в понедельник, 24 октября, в храме святителя Николая Чудотворца.
Да, по улице Куйбышева, 39, это угол Хохрякова и Куйбышева. Ну, по крайней мере, все те, кто хотели, они находят, приходят. И мы вместе с ними при содействии божественной помощи решаем те проблемы, которые образовались в их жизни.
Спасибо, батюшка. Благословите, пожалуйста.
Да, Бог благословит все ваши труды и тех слушателей, которые вместе с нами сейчас были участниками этой передачи.